Глава 37. К весне Валерию перевезли на носилках домой, и Шурик снова стал навещать ее по средам. Понедельники после института оставались за Матильдой, вторник — кружок, вечер четверга и пятницы тоже были заняты учебой, субботний и воскресный принадлежали Верусе. Валерии он приносил продукты, журналы, но больше нужен был ей для отвлечения от грустных мыслей. После операции Валерия получила первую группу инвалидности, без права на работу. Но без работы ей было скучно, и довольно быстро она нашла себе подработку в реферативном журнале. Свои переводы она оформляла на имя Шурика. Но постепенно он подключился к этой работе, и они на пару обслуживали это странное издание, рассчитанное на ученых-исследователей, не владеющих иностранными языками. Связи у Валерии сохранились обширные, и помимо реферативного журнала и работы она себя вполне обеспечивала, хотя из дому не выходила. Переводила с любимого польского и еще с полдюжины прочих славянских языков, которые осваивала по мере надобности. Перепадала и на Шурикову долю. Он переводил с европейских. Но также он выполнял обязанности курьера. Привозил Валерии работу на дом. Печатала Валерия слепым способом с такой скоростью, что удары по клавишам сливались в один резкий треск. Но в последние годы, может быть, от непривычной нагрузки, у Валерии стали сильно болеть руки. Сначала Шурик делал ей всякие приспособления, вроде столика на коротких ножках, которые ставили в постели, а на него машинку, чтобы Валерия могла печатать полулежа, подсунув три подушки под спину. Сидеть ей становилось все труднее. Постепенно перепечатку Шурик взял на себя. Кроме того, Шурик еще во время учебы в институте закончил какие-то странные патентные курсы и переводил патенты на французский, английский и немецкий. Совершенно безумные тексты, которых не понимал сам и, как он предполагал, не мог понять ни один из потенциальных читателей. Деньги, впрочем, там платили исправно и претензии не предъявляли. Место преподавателя иностранных языков в школе, на которое определялось большинство Шуриковых сокурсников дохленького вечернего отделения, было во всех отношениях хуже того особого положения, которое он занял с помощью Валерии. И денег было больше, и свободы. Свобода же означала для Шурика беспрепятственную возможность сбегать на рынок, чтобы принести маме нужную ей морковь для сока, поехать на другой край Москвы за редким лекарством, о существовании которого она узнала из отрывного настенного календаря или журнала «Здоровье», поехать на почту, в редакцию или в библиотеку не к 9 утра, а к 2, и садиться за скучнейшие переводы не по казенному звонку, а после позднего завтрака за полдень. Разговоры о другой свободе, которые велись в доме одного из двух его друзей, Жени Розенцвейга, имеющие оттенок опасный и политический, казались ему спецификой еврейской семьи, где много целовались, шумно радовались, подавали к обеду фаршированную рыбу, кисло-сладкое мясо и штрудель, разговаривали слишком громко и друг друга перебивали, чего бабушка Елизавета Ивановна не допускала. Для его маленькой глубоко личной свободы гораздо более важными были частные уроки, доход, приносивший небольшой, зато приобщавший его к культурно осмысленному занятию. Они создавали ложную, быть может, линию семейной преемственности и приносили сентиментально-ностальгическое удовлетворение. Приятно было касаться руками старых учебников и детских книжек начала века, по которым он продолжал обучать новых учеников. Никаких творческих усилий от него не требовалось. Занятия шли по заведенному Елизаветой Ивановной канону, который оправдывал себя многие десятилетия. И Шурик, как и его бабушка, обучал так, что ученики свободно могли читать длиннейшие французские фрагменты в «Войне и мире», но и помыслить не могли о современной французской газете. Да и откуда бы они ее взяли? В общем, работы хватало. Но распределялась она неравномерно. И Шурик уже хорошо изучил эти сезонные волны. В ноябре-декабре перегрузка, потом январское затишье, к весне снова подъем и мертвый, полумертвый сезон летом. Лето 80-го года было удачным. Олимпиада подбросила Шурику новую, совершенно незнакомую работу – устный перевод. Этот вид работы, хорошо оплачиваемый, но требующий личного общения с иностранцами, обычно доставался людям, так или иначе связанным с КГБ. Но к Олимпиаде понаехало такое количество иностранцев, что своих переводчиков не хватало, и интурист нанимал людей со стороны. Шурику дали устные инструкции, он обязался писать отчеты о поведении французов, которых должен был сопровождать. Каждый гость рассматривался как потенциальный шпион, и Шурик с большим интересом всматривался в группу туристов, с которыми проводил день с утра до вечера, прикидывая, кто же из них действительно мог бы оказаться секретным агентом. Сильнейшим впечатлением от первой работы его с живыми французами и было осознание того, что язык его отстает лет на 50 от современного, и он решил, что этот пробел нужно непременно заполнить. Таким образом, утомительнейшая работа гида обернулась для него курсами повышения квалификации. Подвернулся даже и французик из Бордо, роль которого играла милейшая Жоэль. И в самом деле из Бордо студентка-славистка, первая обратившая внимание Шурика на то, что он говорит на почти таком же мертвом языке, как латынь. Сегодняшние французы говорили по-другому. Изменилась и лексика, и произношение. Все они грассировали, что по представлениям покойной Елизаветы Ивановны было исключительно особенностью говора парижского простонародья. Оказалось, что у безупречной бабушки тоже были заблуждения. Это было неприятное для Шурика открытие, и он старался упражняться в обновлении своего языка как можно больше. Свой единственный, образовавшийся за неделю свободный вечер, он провел с Жоэль, и его беспокоило только то, что за целую неделю он так и не смог вырваться на дачу. Там все было хорошо устроено. Но все-таки Шурик беспокоился. Хотя Ирина Владимировна была верной помощницей, но была довольно бестолкова. А вдруг случится что-то непредвиденное?